«Мракоборец» с Лисей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда».
Это программа «Мракоборец». Будем говорить про человеческие ценности, про культурные ценности, про политические, если останется время. Напомню, что передачу это ведет Лисия Рябцева и Денис Корсаков. И у нас сегодня в гостях Ника Сафронов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем с человеческого, потому что я знаю, что Денис совсем недавно говорил с вами про все остальное. Теперь, собственно, интервью было создано для меня, чтобы я с вами лишний раз пообщалась и познакомилась. Вы... Все, что мне о вас известно, то, что вы художник и очень любите дарить свои картины. Вообще любите дарить подарки, да? Какой у вас мотив при этом? Зачем вы это делаете?
Ну, картина пишется для того, чтобы они где-то находились дальше. В музее, в галерее, в частной коллекции, у друзей. А потом на какой-то период ты зарабатываешь себе имя, а потом имя уже существует, и ты хочешь как бы подарить всему миру не имя уже, а свою любовь. Я думаю, что это такие вещи очень... знаете, ну, в один момент ты хочешь их продать. И это получается. В какой-то момент, наверное, иногда нужно для дела кому-то подарить. Возможно, в какой-то момент... Я, кстати, всю жизнь зарабатывал на картинах, начиная со студенческих лет, еще учась в Ростовском училище. Я уже на втором курсе продавал свои картины моим коллегам. Мы, правда, их тратили потом на пиво с раками, на Дону, вот, левый берег Дона. Но вот я как-то всегда всю жизнь зарабатывал на искусстве, но никогда не ограничивался этим. Вот учась в Ростове, я работал дворником, чтобы не терять время, там же сторожем. Потом час-полтора спал утром, потом шел в театр, ну, в училище, потом театр. И параллельно там где-то вагоны мог разгрузить. В театре я работал вначале бутафором, потом художником. И вот была такая вся жизнь. Вечером снова сторожем, дворником. Ну и живопись не оставлял. То есть она была главенствующим. И когда все уходили иногда на пляж, еще там в сентябре можно было купаться, а мы уже должны были учиться, я шел в студию и штудировал, работал, изучал модели.
То есть живопись – это не ремесло, это призвание?
Вначале это было как бы так, определение в жизни, куда ты пойдешь, кем ты станешь. Я ушел, не пошел на четвертый курс училища, ушел в армию просто сам. Я закончил позднее, уже вернувшись из армии, я закончил это училище.
Простите, а зачем вам нужно было в армию?
Зачем вы пошли в армию? Да.
Я хотел пойти в армию, не знаю. Вот я увидел там к соседке, ходил такой солдат, вот, приятной внешности, и мне нравилась эта форма. Я узнал, что это ВВС наземная. Я понимал, что мне не удастся попасть так просто в ВВС. Уже тогда я понимал это. Я пришел в военкомат и сказал, вот я хочу. Они говорят, ну тогда вот мы можем это тебе как бы в этом пособить, но надо оформить красный уголок. Вот я там поллета... Это дело, когда я пришел на призывное, оказалось, что я попал в ракетный, совершенно меня продинамили. Уже тогда я подумал, что не всегда все, что ты делаешь, отвечается добром. Но это не значит, что мы не отвечаем на зло, все равно добром. И я отслужил 2 года, вот в армии тоже были сложности. Узнали, что я рисую, начали на меня наседать деды, так называемые. Я там оформлял дембельские альбомы. Потом я как-то стал уже сопротивляться, они стали меня там наказывать. То есть, оказывается, за талант наказывают, если ты не хочешь выполнять все, что от тебя требуется. Вот. Все было бы хорошо, если бы я имел какие-то льготы. Все писали письма, а я дембельские альбомы. Утром, как все, вставал, одевал за 45 секунд, ну и так далее. Марш, бросок там и так далее. Но вот... Но все равно, я помню, как сжигали мои картины. Я рисовал на службе во время дежурства. У нас был шахтный вариант ракетной войска. Я в связи служил. И такой Валюхов находил меня. Специально из города не ленился. Ехал 45 километров. Узнав, что я рисую на службе, ему докладывали там свои люди. Вот. И он ехал и поднимал меня наверх, там метров 200. Вот. Разжигал костер. И все время хватался портупея, думал, вот-вот сейчас застрелится, что вот я на службе. Ну, в конце, когда уже догорали картины, он так мягко говорил: я тебя сделаю солдатом. У тебя же папа там типа был офицер. Вот. Но это тоже как-то укрепило. А после армии я уехал в Литву, уехал, работал в Паневежском театре у Баниониса художником. Потом русская группа объявилась, так сказать, в институте. Я пошел туда, но тоже не закончил. Но именно в институте я почувствовал, что я художник.
Я слушайте, извините, а можете рассказать про Баниониса? Я вот когда делал с вами интервью, я забыл вас об этом спросить.
Баниунис вообще уникальный человек. Он, я застал еще Мельтиниса, был такой театральный деятель, режиссер величайший. Но он прошел его школу. И это вот было для него, с одной стороны, сложно, с другой стороны, легко. Потому что Баниунис, у Мельтиниса была такая школа, где была школа как бы марионеток. Ни один на сцене актер не должен был поднять палец без его ведома. То есть все рассчитывалось вот математически.
По миллиметрам?
Да, практически. Голос, реплика. Он отрабатывал, штудировал, и это было... И когда Баниунис играл в кино... А иногда молодые режиссеры говорят: ну, вы именитый актер, вы вот играйте, как вы умеете. Он говорит: а я не умею. Вы мне скажите, я это воплощу. У него была такая вот школа именно Баниониса. Были другие школы, Каунские, там, Вильнюсские, где Будрайте заканчивал, Адаматис, где они имели возможность иногда импровизировать. У него нет. Но как директор театра он имел имя. Кстати, театр в Паневежестве построила Фурцева благодаря ему. Она очень любила этого актера. Человек доброжелательный, человек очень сердечный. Вот мы дружили до конца его дней, и он приходил ко мне в гости. Я приезжал к нему на дне рождения. У него жена Она, когда-то так звали мою маму, потом мама перешла как Анна. Но у нас было очень много общего, человеческих таких. Я писал его портреты, конечно, и создавал образы. Это единицы. И вот когда начались проблемы с Прибалтикой, ну, вообще, мы помним, это конечная часть перестроечная, то у него были там проблемы, его как-то немножко отстранили, что ли, отодвинули. И он очень переживал, потому что он, знаете, есть такая фраза: одна, времена не выбирает, в них живут и умирают.
Простите, я вас перебью, потому что сейчас реклама, небольшой перерыв. Программа, да. «Мракоборец», Никас Сафронов, Лиса Рябцева, Денис Корсаков. Вернемся через несколько минут.
«Мракоборец» с Лисой Рябцевой.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
«Мракоборец» с Лисой Рябцевой. На радио «Комсомольская правда».
Это программа «Мракоборец». Напоминаю, что в студии Лиса Рябцева, Денис Корсаков, Никас Сафронов. Продолжите воспоминания?
Ну, я закончу, что это личность. Вообще было много личностей брошенных в 90-х годах, которые не смогли выжить. Они привыкли как бы работать, и ну, им нужно было для этого обеспечить условия. Я помню, в 90-х годах ко мне обратились академики, достаточно серьезные люди такие, помочь им выжить. Я имею в виду живописи академики. И я пошел посмотреть, что они делают. Вот. Там 40 Ленина, там Чапаева, там Дзержинского 100 штук, или скульптуры, или картины. Я говорю: можешь что-нибудь такое профантазировать, что-нибудь такое нарисовать от себя? Он говорит: нет, мы же комбинатовские. мы привыкли работать, так сказать, по заказам. Вы нам дайте эскиз, мы воплотим. Вот это тоже потери, как бы люди привыкли работать там, ну, в какой-то космической отрасли или в сельском хозяйстве, они привыкли, что им давали.
Замкнутость
и когда их
ума?
Бросили, они не смогли выжить. Мне удалось, я начал выезжать в 85-м году за границу. Так случилось, у меня там была жена, француженка. Хотя мы недолго прожили, но я использовал этот шанс и стал выезжать и работать там. Я штудировал. Я ездил в Голландию, жил несколько месяцев там в Италии. Рисовал и со старых мастеров делал и как живописные, так и графические. И это вот мне помогло. И пытался найти свою какую-то технику. Экспериментировал в кубизме, варил из каких-то металлов, какие-то там на свалках. Там свалки такие красивые. То есть там практически все целое. У нас бы все разобрали по домам и повесили как машины, как
память. А можете рассказать подробнее про свою жену? Потому что история же, она такая феерическая довольно, вашего романа и ваших отношений. Как вы с ней встретились? Это 85-й год, когда советский человек мечтал поехать на озеро Балатон максимум, а вы в Голландию.
Вы знаете, я заработал на выставке одной... После того, как я увидел сон, когда я гуляю по галерее, где висят мои картины, которых в реальности я еще не написал, и со мной какой-то дед. И дед все время мне делает замечания. Ну, такой внушительный дед с бородой такой седой. Я слушаю его. Но где-то пытаюсь сопротивляться, спорить. Вот, оборачиваюсь, деда нет. Я поднимаю голову вверх, а это Леонардо улетает. Я кричу: «Леонардо, куда ты?» Он такой молча бросает мне шар, я ловлю этот шар. И я просыпаюсь, я понял, что я художник. Я взял академический отпуск. Но в процессе, да, я начал работать. Я начал восстанавливать эти картины из сна. Потом я взял академический отпуск и уехал в Загорск. Потом я вернулся, сделал выставку и заработал практически на квартиру. Не хватало чуть-чуть. Я занялся, скажем, фарцовкой. Вот. У меня была возможность использовать деньги, заработанные в искусстве, поехать в Польшу, привезти какие-то вещи. В общем, я заработал себе на квартиру в Вильнюсе. У меня 24 года, у меня уже квартира. И как только заработал, я снова вернулся в искусство. Вот, и закончил училище грековское. Потом я стал ездить, и у меня был друг такой, и партнер по бизнесу, скажем, вот, который меня очень обожал. Он любил мое творчество, я писал его портреты. Его звали Тони. И вот этот Тони прислал свою жену, он был югослав. Жена пришла, она не говорила по-русски, хотя была югославка, взяла свою подружку, тоже полуюгославку, полуфранцуженку. Мы были в теплом стане, у меня однокомнатная квартирка, которую я поменял из Вильнюса. Вот, мы поужинали, все, у меня даже мысли не было, такая красивая, высокая, девушка модельная, я не очень, кстати, с таким тянусь и тянулся, но, тем не менее, я сделал все, чтобы было комфортно. Мы собираемся уходить, выходим на улицу, это было лето, идут такие три амбала, такие, кому мы морду набить, а вот давай вот этим морду набьем иностранцам, они там говорят по-французски, я девочки срочно назад, они пошли. Быстро, а я иду, ну, тоже как бы так, но делаю вид, что все-таки мне не страшно. Но мне и не страшно, но их трое здоровяков. Они забегают, а я захожу, и те входят в подъезд и стучат в дверь. И тут меня накрывает. Я иду на кухню, беру такой резак. Думаю, ну, сейчас я их всех порешу. Тут обидели меня уже, задели мою честь, у меня иностранки, тут девушки, и я тут так себя... В общем, и вдруг она начала меня останавливать. Ее звали Драгон, она стала меня держать, я ее толкнула, она упала, там, за ногу меня стала... Ну, в общем, шум прекратился, она говорит, их не один, их много. Ну, как-то меня это немножко остудило. Жена моего друга пошла спать, а мы сели на кухню, стали пить кофе, я так все взволнованный еще какой-то, неотомщенный такой, обиженный. Вот. В результате, в общем, через какое-то время я оттаял, уже заснула жена моего друга, я стал за ней ухаживать. Она говорит, нет, первый мужчина будет мой муж. Я говорю, давай, женимся быстренько. Как вокзал для двоих. Ну, ничего, конечно, не получилось, но мысль ей понравилась, она стала приезжать с группами. И так вот приезжала с группой, мы стали встречаться. Так само собой вышло, что мы женились. А потом как-то не пошло, скажем, не сошлись характерами, как говорят. Там все глубже намного. Но я использовал, говорил, я стал ездить. И вот такая была у нас история 20-дневного брака.
И у вас же сын есть, насколько я
понимаю. Нет. Это было позднее, это было уже с Франческой.
Да, это был Франческой.
Кстати, перепутал, Денис, да.
У меня было два официальных брака, и вторая была итальянка. Я был в Лондоне, работал для одного банка, он такой полурусский, полуанглийский, и они предложили меня в качестве росписи одной комнаты отдыха, и я там на третий месяц немножко притомился от всего английского и узнал, что идет русская выставка передвижников авангардистов, ну, то есть 19-й конец, начало 20-го. Я поехал, и мне показался из картины Бориса Мусатова вышла девушка, вот, с зелеными глазами. Я долго об этом думал, уже вышел, потом решил вернуться. Она тоже выходит. Я пытался на английском, выяснил, что она филолог, итальянка, изучает русский язык. Потом она приехала в Москву, мы стали жить. Потом она оказалась беременной, случайно. К сожалению, у меня не было вообще никаких планов. Я уже мог спокойно выезжать. Она была из скромной семьи. Если первая была из семьи миллиардера, то вторая была просто. Ну вот, как-то ответственность вначале. Мы даже венчались вначале. Потом она стала ныть, что вот так как ребенок узаконить. Ну и пришлось... И когда мы поехали в Италию, она стала вести себя уже совершенно спокойно, стала так покрикивать, потом переехал в Лондон, и отношения наши стали очень сложными, и они длились долго. Потом она узнала, что у меня деньги в банке есть, стала судиться. В общем, там целая история. Но деньги она и так бы получила, я бы отдал, но просто... Сейчас мы общаемся с сыном, слава богу, долгое время.
Да, у вас же были какие-то...
Мы не виделись долгое время, лет там 8 с сыном. Я всякий раз приезжал, заявлял о своих правах, что я хочу увидеться. Она любым способом говорила, что он в Италии, у бабушки, что он во Франции, путешествует. В конце концов, когда наступил момент, ему стало лет 16, у меня была выставка. Он со школы пришел, там был принц Чарльз, сказал обо мне какие-то слова высокие. Смотрю, сын мой загордился, что, оказывается, этого папа непростой. Мы стали дружить. Вот в прошлом году он приезжал, когда Софи Лорен, они даже с ней подружились, сейчас переписываются, ему это тоже в этом году было. То есть он приезжает раз-два раза в год ко мне.
Вот, кстати говоря, Софи Лорен – это самая известная, наверное, ваша подруга, и у вас действительно дружба с ней долгая. Как вы с ней познакомились?
Вы знаете, у меня был друг, вот когда я стал выезжать за границу, Чирази Джан-Луиджи. Он был коллекционер мой, мы познакомились в Москве, и он стал покупать мои картины. И потом он захотел, чтобы я у него поработал в Италии. Вот. Он дал мне квартиру, и он сказал, что вот будет такая вечеринка в Милане. Я устраивал... Если я не ошибаюсь, вот могу ошибиться, ну, Клавдио Лукини, по-моему, это директор журнала Vogue, который имел журнал, продал американца, потом его выкупил часть, и вот этот Vogue развил, поднял до очень элитарного уровня, и он каждый год устраивал среди звезд вот такие вечеринки осенью, где-то в сентябре, в конце августа. И вот одна из вечеринок, я сказал, я не пойду, мне неловко, я никогда не ходил до этого. А он сказал, что, может быть, там Софи Лорен будет. Я говорю, да. Я же какую-то работу ей сделал. Было неделю времени, там, 5 дней. И когда мы встретились, я ей подарил. И стал рассказывать, как я ее любил с детства. И смотрю, у него слеза появилась, глаз. Вот, и так было это приятно. Необыкновенно, интересно.
Простите, прерву вас снова. Я сегодня в роли таймера у очень хороших людей. Ника Сафронов, Денис Корсаков, Леся Рябцева. Скоро вернемся в «Мракоборец».
«Мракоборец» с Лесей Рябцевой.
Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.
Мракоборец с Лисей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда».
Это программа «Мракоборец». Напоминаю, что у нас сегодня у Леси Рябцева, Дениса Корского и Ника Сафронов говорили про Софи Лорен. Можно я задам вопрос? Ты разрешишь мне,
да,
Денис?
Конечно, да.
Куда вам дальше расти?
Ну вот да, вот вы, вам 60 лет, всего вроде бы добились.
Во-первых, что дальше? Этот, знаете, возраст меня убивает, когда все пытаются внушить тебе, такая Оксана Пушкина пригласила меня на программу свою, и вместо того, чтобы, так сказать, поддержать меня, сказать, она меня все долбала тем, что тебе уже 60, что ты собираешься
там
делать?
Там еще 60.
Да, и как-то вот, и, конечно, какие-то подставы сделала там человеческие, там истории какие-то мои достала, какие-то чужие фотографии нашла, не моих поклонниц, не моих девушек. В общем, бардак. Я не знал, что с этим делать, а у меня такая профессиональная как бы этика, я всегда заканчиваю историю до конца. Я понимаю, что уже корабль тонет, я как капитан отдаю последнее и тону последнее. Ну что мне делать? Я как бы вот на все провокации, которые появляются иногда там на телевидении, мы знаем эти каналы, вот, и я не знаю, как реагировать. Я знаю, что это полная неправда. Вот, но я от этого отойду и вернусь к интернету. Когда написали, что у меня 1,72 м рост, я подумал, рост у меня еще есть, потому что у меня 1,83 м. Я решил, что надо как-то тянуться до этого своего хотя бы роста, который тебе заложено изначально по природе. Вот. Есть всегда рост, понимаете? Есть мудрость, есть философия. Сегодня я хочу отдавать стране. Сегодня я хочу, чтобы как можно больше после себя оставить интересных каких-то и работ, и дел. И это и постройка храма, это благотворительность, это мастер-классы. И вот мы были с Ником Вутичем, такой есть без ног, без рук. Ну, ничего особенного, он просто говорит. Любой журналист с «Комсомольской правдой» расскажет больше, чем он. Но вот это уникальное, то, что человек, не имея ничего, нашел в себе мужество и выступает демократично, очень лояльный, приятный человек. Поэтому рост всегда у всех есть. Говорят, что мудрость приходит с годами, но иногда возраст приходит один. Вот я бы хотел сочетаться с тем и с тем и расти. Хочется оставить что-то очень цельное. Это не дети, это не там, дети само собой. Они получают образование и должны сами уже создавать свою жизнь и свой мир вокруг. А вот что-то оставить позитивное, полезное. Может быть, это храмы, может быть, это обучение, мастер-классы. Вот я вчера давал для детей с ограниченными возможностями. Они глухонемые. Вот, слава богу, не слепые. Кстати, слепые тоже очень чувствуют свет. Я пробовал один раз. И они говорили точно, что изображено на картине. Ну и по фактуре отчасти, но и по энергетике. Когда ты пишешь солнце, оно все равно чистое, и ты в него вкладываешь какой-то позитив. И они говорят, здесь солнце, здесь море, скорее всего, даже на расстоянии. Я вот такие вещи, кажется, для меня удивительны, но они есть.
Слушайте, но я должен сказать, что вот безо всякой лести вы не выглядите на 60 лет. Лет на 45
максимум. Вы
выглядите за еще... собой как-то. Вот Лесе перед началом я сказала, что вы выглядите лучше, чем мы оба вместе взяты.
Я вам понравлюсь еще больше, если высплюсь, и меня пригласите, скажете, Ника сегодня поспал. Знаете, есть такой анекдот какой-то, я прочитал в интернете, показывает выставка пейзаж Никаса Сафронова. И экскурсовод спрашивает, какое время дня изображено? Кто-то говорит, утро, нет, говорит, вы ошибаетесь, вечер, Никас раньше часа не просыпается. То есть утром я только ложусь, хотя я могу написать пейзаж и утренний, но вот у меня какой-то ритм свой такой многолетний, и когда я высыпаюсь, я чувствую себя еще более...
То есть вы ночами не спите?
Я ночами работаю. Мне никто не мешает. Более того, у меня есть квартира достаточно большая, но я все равно уезжаю в мастерскую. У меня даже их две. В одной я делаю, скажем, портреты, в другой я делаю символизм. Или что-то такое поисковое. Пытаюсь искать, экспериментировать. Я тоже прошел много экспериментов. От ужасных каких-то абстрактных и каких-то кубистических до реалистических, там, символизм, где все понятно, но есть метафоры, есть идеи, которые ты вкладываешь. Вот. И сюрреализм и, кстати, и символизм – разные вещи. Сюрреализм – это бессознательно, а символизм – это все-таки осознанно. Ты вкладываешь какую-то идею, она вот нравится, не нравится – это второй вопрос, но, слава богу, нравится. Сейчас у меня выставка идет в Сочи. И уже купили несколько картин. 4 картины уже купили. Даже в это время, кажется, сложное. Вот, музей обращается к мэру и губернатору по приобретению еще для музея картин. Но это будет вообще приятно. Их уже более 100 музеев, где есть мои картины. Это приятно, что наконец стали покупать музеи картины. Я имею в виду и мои, и вообще картины. Музеи, как правило, застарелыми имеют там свои архивы, но нужно все время обновлять. Если этого не происходит, то там болото. Не нужно злоупотреблять и покупать какие-то совершенно странные вещи, там, скажем, инсталляции в банке. Там, вот, я приехал из Литвы сегодня утром, и мне привез друг, который проезжал мимоходом, воздух Петербурга. Ну, слава богу, ну, здесь продают и другие запахи за большие деньги. Но я думаю, что вот это глупость. Искусство – это всегда холст, это всегда профессиональное отношение к живописи. И твои мысли, которые ты знаешь, как их воплотить, чтобы они воспринимались. Это Брейгель, это Босх, это Мерч Арчимбальда, пусть из фруктов выложенные лица. Это, ну, даже Ван Гог, пусть это будет Мане и так далее. Но это все эксперименты, которые вызывают трепет и какой-то восторг.
Ну, Арчимбольд, это все, конечно, круто, но мне кажется, что на вас самое большое впечатление произвел Дали в какой-то момент.
Не совсем.
Именно вот если говорить о... Извините, он такой художник, который на самом деле балансировал между сюрреализмом и символизмом, да, у которого были полотна абсолютно сюрреалистические.
100%. Он мне очень симпатичен, я его много раз цитировал, и как он цитировал своих художников от Милле до Коро, он там использовал их в своих каких-то работах, и у него был один из любимых художников Тициан Веласкес, он их тоже все время трансформировал в своих картинах. Я тоже брал его как за образец, ну, когда тема Христа, и там она много веков, ее разный художник по-разному трактует, поэтому... Но не совсем. У меня больше, наверное, Брейгель все-таки. Я могу назвать старшего Брейгеля. Это для меня, наверное, Коро, Тернер, английский художник, который цвет делал. Гварди. Это такое там 2-3 мазка, там гондола или там гондольеры, или там здания. Вот такие легкие, казалось, мазки, они четко продуманные. Я был в Китае и изучал там иероглифы и вообще китайскую акварель. Я тоже там пытался преподавать им живопись. Вот. Но это невозможно. Невозможно почувствовать, как он делает этот иероглиф. Но казалось, все, ты можешь повторить. Нет. Ни один даже. Вот они же копиисты очень сильные, китайцы. Но они тоже не могут повторить то, что делает истинный мастер.
Вот мастер там... – это Цибайши, условно
говоря. Да, да, да. И вот это настолько многовековое. И каждый мазок, он продумывается в воздухе, он продумывается в какой-то на тонком плане. И когда он делает это, ты не можешь. Ты можешь сделать копию точную, но ты никогда не сделаешь такой иероглиф, который будет вызывать у тебя какие-то захватывающие внутренние чувства. Это особое. И вот живопись, мне кажется, все должно волновать. Оно должно тебя и по цвету, и по живописи. И вообще желательно, чтобы зритель понимал, что тебя не обманывает. Что за этим стоит профессиональное отношение. Не важно, что там изображено. Летящие коровы или там бык с головой, там с телом человека. Не важно. Но главное, все написано профессионально. И по цвету и тональности вызывает у тебя умиление и желание это иметь, посмотреть. Или вот как-то хотя бы репродукцию повесить дома или где-то там на работе.
Это программа «Бракоборец». Прервусь на несколько минут. Лесь Рябцева, Денис Корсаков и Никас Сафронов.
«Мракоборец» с Лесей Рябцевой.
Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. И я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
«Мракоборец» с Лесей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда».
Это программа «Мракоборец». Напоминаю, что в студии Никас Сафронов, Денис Корсаков, Леся Рябцева. Денис, ты, я.
Да, Никас, на самом деле вы еще зарабатываете, судя по всему, очень большие деньги благодаря своей профессии, благодаря своей работе, живописи. Сколько стоит ваш портрет?
Вот сколько бы я ни заработал, я более половины отдаю на благотворительность. Даже сегодня. Вот я подвез недалеко здесь девушку, которая занимается Венским балом, Наташа. И она пропагандирует культуру России вот в Вене. Потому что я знаю, это не секрет, это где-то статистика, что даже в Болгарии немцы, которые содержат все СМИ, дают 30 миллионов евро каждый год, чтобы болгары либо говорили ничего, не говорили о России, либо плохо. Это удивительно. И вот когда существуют такие балы венские там в Англии, они все-таки как-то показывают, что у нас есть культура. Когда есть такие, как Башмет или Спиваков или Мацуев, которые тоже показывают, что в России есть. Когда есть живопись, тоже показано, что в России все-таки есть культура, искусство, спорт и так далее. Я вообще не люблю, когда в политику вмешивают художников, актеров, спортсменов. Человек ждет несколько лет, чтобы выступить. У него ресурс сильный, он такой в самом расцвете сил, Олимпийские игры. Он выиграет. И вдруг он говорит: нет, мы с этой страной не дружим, ты не должен. И вмешивается политика, а в это не должно никто. Понимаете? Или когда человек поет, он должен доказать, что он лучше поет, чем другие. А им говорят: нет, вот дадим вот этим, потому что они вот эти. Оскара дадим вот этим, потому что они вот это. Это неправильно, понимаете? Обама тоже получил за мир и дружбу Оскара. Не Оскара этого, Нобелевскую премию. Мира, что да. С этим? Ничего, понимаете? Поэтому не надо поощрять, надо действительно по-настоящему. Я понимаю, какая-нибудь мать Тереза там из Албании, которая действительно по-настоящему делала и принимала ее английская королева.
Ее канонизировали сейчас,
да. Ее вот это для меня показатель. Понимаете, все остальное – это от лукавого, это политика. Она не должна вмешиваться вообще в мир. Мир должен соединяться за счет искусства, за счет литературы, за счет каких-то таких духовных ценностей, что, к сожалению, сегодня это неправильно. И когда одни актеры выступают в поддержку кого-то, там, пусть это будет Пусси Райт там, западный, пусть и наоборот эти там. Вот искусство должно быть независимым. Оно всегда живет в социуме. Понимаете, времена не выбирают, в них живут и умирают. Мы повторимся, но ты живешь в это время, ты иллюстрируешь его как можешь, ты его делаешь наиболее вечным, не в угоду каких-то там, но даже если ты делаешь Наполеона на мосту, это все равно может быть профессионально сделано, грамотно. Как Давида изгнали художника, а потом понял, что он все-таки великий художник за то, что он там что-то... Наполеона Марат.
А вот чей портрет вам хотелось бы написать? Вот кого вы еще не писали, но хотелось бы? Из современных деятелей, политических, деятелей культуры, из кого бы?
Вот в данный момент вас двоих. Во-первых, вы интересные. Во-вторых, у вас хорошая энергетика. Во-вторых, вы не задали ни одного дурацкого вопроса. Вы
знаете, еще не конец. Спасибо. У нас еще 7 минут. Мы все можем.
Я ведь могу и придумать. Написать. Вы знаете, каждый человек интересен. Ты вот... Вот я встретился, вчера девушка переводила, она глухая, она не слышит, но она говорит. Вот она столько сил нашла в себе, что ее мама занималась, правда, и она говорит, она читает на английском, она пишет, она говорит на английском и на русском. Не все понятно сразу, но вот такие люди у меня вызывают восхищение, потому что они герои. Такие, как Лео Бакири, такие, как монахи, которые молятся за нашу страну. Там я писал, рисовал Илия, это духовник нашего патриарха. Такое глубокое лицо. Я писал отца Ефрема, который привозил пояс Богородицы, его за это потом посадили, что он вывез из Греции впервые этот пояс. Вот такие лица... Для меня интересно, это может быть рабочий человек, который что-то сделал. Но человек должен что-то сделать, он как-то должен себя проявить. Понимаете, не то, что там, когда Папа Римский гулял около Ватикана, бывший, и там какой-то бомж валялся. Он говорит, сын мой, у тебя семья была, дети, там, работа, а ты все это потерял, валяешься здесь в грязи, в луже своих этих. Да пошел ты. Посмотрел, это ты мне, говорит. Человека, которому короли целуют руку, это ты мне, а слово, которое зависит от политики в этом мире, это ты мне, наместнику Бога на земле, да пошел ты сам. По-свойски, так. Не каждого хочется писать, но когда ты делаешь какой-то вот акцент, оно должно тебя зацепить. Это может быть в лифте, это может быть в поезде, в самолете. Но если ты встретился и почувствовал, что там есть глубина, мощь, это может быть человек, который прожил и не состоялся, но прожил тяжелую жизнь. Но, конечно, каждому интересен тот, кто уже нашел свой миллион, чем тот, кто его ищет. Всем интересен там. Я прочитал вот Александр, трижды герой, Александр Колпаков, нет, сейчас скажу, летчик Александр Покрышкин. Да, простите. Я прочитал вот про Александра Покрышкина. Человек мечтал летать. И дали какие-то плохие самолеты немецкие, английские, то есть, или американские, вернее. Он и их так сделал, что американцы были потрясены, изменили потом все в своей системе авиастроения совершенно под него. Вот человек действительно по-настоящему личность, который зарядил целью. Конечно, интересно те, кто что-то сделает для этого мира. Лучше позитивно, лучше во благо. Понимаете, изобрел там какой-то очиститель от газа, там нефтяные вот эти пятна, которые в океане. Вот, не знаю. Тот, кто не охотится, не убивает просто по глупости. Вы не охотник, вы, надеюсь, не
нет.
Вы знаете, Лесь, я думаю, не пытаюсь охотник. Доказать им, что они не правы. Они начинают говорить о том, что они это делают в угоду природе, что там, оказывается, волки съедают каких-то овец в большом количестве.
Ну, есть же теория, что человек хищник.
Ну, вот там слон, оказывается, траву поедает какую-то больше, чем ему положено. Съесть, он съесть, но кто же ему даст? И вот носорог, оказывается, там еще что-то. Ко всем у охотников есть случаев есть ответы. Вот у них свой мир такой сложный, от муравьев до тигров и львов. Пусть они живут сами, пусть они сами болеют, лечатся. Медведи больные, мы их убиваем, потому что они больные. Один узнал, что какой-то человек убил 130 медведей, канадец, охотник. Говорит, я убью 300, я войду в книгу Гиннесса, вот это странных таких достижений. И уже 200 убил, 220. Там ему говорят, медведица, он на вертолете летит, ее достают, она с медвежатами из зимней спячки, он бабах-бабах, записал. Ему говорит какой-то священник, вы с ума сошли, что же вы творите? Что, может быть, правда, не надо? Говорит, это вы что, вы проклянетесь на многие? Вот после этого он вдруг перестал. Вы знаете, непонятна вот эта болезнь, убийство, убить кого-то. Убей в самого себе врага, убей в самого себе зверя, убей в самого себе в крайнем случае иди педофилов, лови там где-нибудь по паркам. Их тоже, в общем, надо выследить, они же тоже непростые. Вот сделай какое-то полезное дело. Но люди идут, и безобидные животные со снайперской винтовкой. И я этого не понимаю. И некоторые друзья со мной перестали, так сказать, общаться. Вот. Или не говорят со мной об охоте, как он, ему хочется похвастаться, как он убил слона и там вот, поставил носорога, заплатив 200 тысяч. У меня рассказал приятель, как он убил с другом двух носорогов, правда, уже молодых, потому что они не успеют вырасти. И помогли Африке, заплатили 400 тысяч евро. Вот. Я говорю, слушай, они купили оружие, и, наверное, сейчас воюют уже друг с другом, убивая. Говорит, это уже не мое дело. Я им отдал свой долг. Не знаю, вот это меня беспокоит. Беспокоит, что мы оставим детям, что останется после нас, какая будет экология. Вот мир должен сохраниться, и вот мне приятно, что «Комсомольская правда» одна из самых читаемых в России газет, если не самая читаемая, и к ней прислушивается, в ней всех героев принимает как за героев, если вы говорите, что он достоин. Если вы обращаете внимание на какую-то историю и говорите, что надо поддержать, я часто участвовал в таких акциях, когда читал просто в этой газете или смотрел в программе и понимал, что я должен быть рядом, потому что я верю в все, что здесь сказано. Это не комплимент, это факт, и мне он очень как бы импонирует.
Программа «Мракоборец». У нас сегодня был Никос Сафронов, который как под конец, как Леонардо Ди Каприо, решил пропагандировать экологию, за что вам огромное отдельное спасибо лично от меня.
Да, спасибо вам, Никос.
Лесе Рябцев, Денис Корсаков. Напоминаю, что это была программа «Мракоборец». До свидания.
Спасибо большое.
«Мракоборец» с Лесей Рябцевой.
Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20:05 накануне веселых выходных.